Шалом, дорогие друзья, с вами Александр Бленд. Недельная глава Балак и Пинхас – хороший повод поговорить о проклятиях, о том, как мы сами ненароком можем принести проклятие в свою жизнь и в жизнь окружающих нас людей. Нет, речь не идет о какой-то мистике, попробуем почти обойтись без нее. В Торе есть три слова, означающих проклятие. Слово «клала» происходит от корня «каль». Легкий, ничего не стоящий. Когда мы пренебрегаем какими-то способностями, возможностями своими или окружающих, когда мы пренебрегаем собственным достоинством или достоинством окружающих. Растет у нас ребенок, и у него есть талант к музыке или к рисованию, но мы говорим, куда тебе быть художником, куда ты намерился поступать в художественное училище. Иди в зоотехникум, он рядом, и в него просто поступить. Куда ты поедешь учиться, куда ты суешься, на что ты замахиваешься? Ты никогда не сможешь стать, или я никогда не смогу стать. Куда уж тебе, куда уж нам пренебрежение каким-то Богом данным талантом? Часто мы не хотим видеть эти таланты, эти способности в детях, потому что мы хотим развить в них что-то другое. Нам не удалось стать кем-то, стать танцором балета, и мы хотим, чтобы наша дочка танцевала балет. Может быть, она и не хочет этого вовсе, а хочет рисовать, но мы хотим так. И ее талант рисования от Бога мы забиваем. Какие-то ее способности, какой-то ее потенциал пренебрегаем. Какой-то наш потенциал мы сами можем им пренебречь. И это клала. Когда мы тяжелые, весомые, на иврите «мекубад» – «достойное». Делаем «мекуляль» – «презираем». Превращаем достоинство Божие в что-то презренное. И тем самым мы нехотя приносим в свою жизнь и в жизнь наших детей проклятие, когда мы пренебрегаем тем, что им дал Бог, тем, что может в них проявиться, сделать их счастливыми, реализовавшимися людьми. Я думаю, каждый найдет множество примеров того, как это действует в его жизни и, возможно, как это действует в жизни окружающих его людей. Когда мы закрываем путь Божьему благословению в жизнь нашу и в жизнь наших детей. В 49 главе книги «Берешит», «Бытие» мы читаем, когда праотец Яков благословляет своих сыновей. В 28 стихе мы читаем «благословил каждого по благословению его». То есть благословил то, чем его дети уже были благословены. Благословил имеющиеся у них способности, имеющие у них черты характера. Там, где божественный свет в них проявился, там в этом и благословил их. Это очень важно. Благословлять там, где наш ребенок уже благословен. Другой пример, когда мы пренебрегаем собственным достоинством. Мы оказались в очереди, где все толкаются и кричат. Сначала мы стояли спокойно, потом вдруг мы заразились этим, стали толкаться и кричать. Мы привыкли соблюдать чистоту и бросать бумажки только в урны, но попав в замусоренное место, место, где дома с разбитыми окнами, мы тоже начинаем бросать мусор прямо под ноги. Мы перенимаем речь у тех, с кем мы общаемся. Если вдруг мы попали в среду, где речь нечиста, тоже можем подхватить эту нечистую речь. Можно пренебречь своим достоинством и сделать себя легким, чтобы было легче. Это тоже проклятие точно такого же типа. Итак, слово «клала» от слова «каль» – «легкий». Другое слово для проклятия – это слово «меара». Оно происходит, как это ни странно, от корня «свет». «Алиф рейш» – слово «ор». Избыток света может превратить благословение в проклятие. Когда нас, в кавычках говоря, благословляют тем, что мы не можем понести, когда на нас взваливают то, что мы не можем воспринять. В 28 главе книги «Дворим» или «Второзаконие» говорится так: «С женой обручишься, но муж другой ляжет с нею. Дом построишь, но жить не будешь в нем. Виноградник насадишь, но не почнешь его. Твой бык заколот у тебя на глазах, но от него не будешь есть. Твой осел отнят силой у тебя и не возвратится к тебе. Твои овцы отданы врагам твоим, и никто тебе не поможет». Это состояние арур, проклятый, когда человек во власти проклятия меара. Снова повторю, от корня свет. То есть у тебя есть жена, у тебя есть дом, у тебя есть виноградник, у тебя есть бык, у тебя есть осел, у тебя есть овцы, но ни от чего из этого ты не можешь получить благословение, потому что у тебя нету сосуда, чтобы это благословение вместить. Бывают ситуации, обычно это происходит в восточных странах, когда маленькую девочку выдают замуж в 7 лет, в 9 лет, в 13 лет, иногда в 3 года. Вроде бы, конечно, замужество – это благословение для девушки, но в этом возрасте это оборачивается для нее проклятием. Бывает, что девочка умирает, кончает жизнь самоубийством, а если она и живет, то жизнь ее загублена. Это меара. Мне однажды написала одна добрая женщина и сказала: у меня тут накопилась десятина, 10 тысяч долларов, и у меня тут рядом живут наркоманы в заброшенном доме. Может быть, я дам им эти 10 тысяч долларов, и они начнут с этими деньгами новую жизнь? Как вы думаете? Я написал ей: эти деньги могут наркоманов убить. Не имея каких-то инструментов начать с этими деньгами новую жизнь, они просто потратят эти деньги на наркотики, возможно, с такими дозами, что умрут. Деньги, которые для других были бы благословением, этих несчастных, запутавшихся людей могут погубить. Наркоманы, раннее замужество – это может быть очень радикальный пример, но снова покопавшись в жизни, можно найти, как это действует в нашей жизни. Поэтому царь Шломо сказал: «Суету и ложь удали от меня, нищеты и богатства не давай мне, питай меня насущным хлебом». Почему не давай богатства? Потому что и богатство даже для человека, свободного от наркомании, может быть проклятием. И слава, и власть, к которой человек не готов, тоже может быть для человека проклятием. Бывает и так, что человек работал, где-то преуспевал, был, например, хорошим хирургом, хирургом от Бога. Действительно, от Бога, ведь это Бог дает талант. И его продвинули, сделали сначала главврачом больницы. Он попал на административную работу, с которой он не очень справляется, а потом он еще больше благословен, становится министром здравоохранения, и как министр здравоохранения он может оказаться несостоятельным. Вот благословение, которое превратилось в проклятие. Обилие света, которое превратилось в тьму. Затеял человек строительство дома для своей семьи, но затеял строительство огромного трехэтажного дома, взял под эти деньги кредиты, его даже кредитами банк благословил. В итоге он не может закончить этот дом. Годами дом стоит недостроенный, пока дети растут. И, может быть, дом поменьше человек бы построил раньше, но он сам в свою жизнь принес излишний свет, меара. Так бывает и в нашей жизни. Поэтому, когда люди просят о какой-то славе или о каких-то деньгах, тоже нужно быть осторожным. Не всякие деньги, не всякое новое назначение, даже не всякое служение мы можем вынести. И это значение второго вида проклятия, слова «меара», и как оно проявляется в нашей жизни. Надо оговориться, конечно же, человек должен стремиться к большему, иначе он попадет под клала, о котором мы говорили в начале. Конечно, человек должен стремиться, замахиваться, дерзать. Все это нужно делать, но нужно соизмерять свои возможности. Нужно постоянно молиться, чтобы то, что мы получаем, то, где мы растем, то, где Всевышний выводит нас на простор, было для нас благословением. Третье слово, о котором мы говорим, это слово «аков», слово «линков». Называть вещи своими именами. Можно связать этот глагол со словом «линков», «дырявить», продырявливать дырочку для того, чтобы вывести что-то на свет. Казалось бы, что в этом страшного? Мудрецы говорят: все знают, для чего невеста идет в брачную комнату. Но тот, кто говорит об этом вслух, тот проклят. Есть какие-то вещи, какие-то действия, которые мы совершаем, которых не принято говорить, которые принято совершать в скромности. Это могут быть какие-то естественные вещи, наши естественные потребности. Это могут быть вещи, которых мы стыдимся. Они в нас есть. Мы работаем над преодолением этих грехов, этих проблем, но мы стыдимся их. Мы не ассоциируем себя с этими нашими грехами, с этими нашими проблемами, которые мы пытаемся преодолеть. В прошлой недельной главе мы читали, как Билам говорит, как проклянул, если не проклял Бог. Здесь он использует это самое слово «наков». Как я могу объявить что-то их природой, связать что-то с их природой, если Бог этого не сделал? И Раши, Рабби Шломо Ицхак, один из комментаторов, говорит здесь, как прокляну, если не проклял Бог, даже когда они заслуживали проклятия, когда их природа как-то проявлялась, они не были прокляты, когда их отец Яков упомянул их грех, ибо в гневе своем убили мужа, он предал проклятие только их гнев, как сказано, проклят их гнев. Праотец Яков, благословляя своих детей, не сказал «вы гневливы» и связал гнев с природой братьев. Он проклял только их гнев, не их самих. А наков – это проклятие, когда проклинают что-то, называя это природой проклинаемого. У всех у нас могут возникать какие-то греховные мысли, греховные желания, что-то такое, что нас самих порой поражает, откуда это в нас взялось. Глубина того, что происходит в наших сердцах, иногда просто пропасть какая глубокая. Но мы привыкли этого стыдиться, стесняться этого, прятать это, скрывать это и пытаться это победить. По природе свойственно утонченно относиться к этому. Поэтому нас так смущает нецензурная лексика, когда нам называют прямыми именами названия каких-то органов, которые не принято называть, и для которых у нас есть эвфемизмы, какие-то занятия, для которых у нас есть эвфемизмы, их не принято называть напрямую. Я был свидетелем ситуации, когда в психиатрической больнице в Иерусалиме, Кфар Шауль, доктор совершала обход. Вокруг нее ее студенты и другие доктора больницы. И один больной говорит, а что ты тут пришла меня осматривать? Ты сегодня со своим мужем делала вот то-то, то-то и то-то. И ведь нет ничего постыдного в том, что она делала с мужем, чтобы это ни было. Но это рождает какую-то скованность, какую-то зажатость внутри, которая говорит, вот она, твоя природа, ты на самом деле нечистая, ты на самом деле вовсе ничего хорошего в тебе нет. Такое ощущение может этого родиться. Так и нецензурная лексика делает нас нечистыми, часто сковывает нас. И когда мы читаем о том, что сделал некто из сынов Израиля, который пришел и привел к братьям своим женщину из Мидьяна, на глазах у Моше и на глазах у всей общины сынов Израиля. И плакали они у входа в шатер собрания. И увидел Пинхас, сына Лазара, сына Аарона, священнослужителя, и встал он из среды общины, и взял он копье в руку свою, и вошел он вслед за мужем Израиля в шатер, и пронзил обоих мужа Израиля и женщину в чрево ее, и прекратилась эпидемия у сынов Израиля. Надо сделать примечание к переводу. Слово, которое переведено здесь как «шатер», «куба», это на самом деле бордель или притон от того же самого корня. Место, где можно быть самим собою, где можно все в простоте называть своим именем, быть таким, какой ты есть. Все это с долей иронии и сарказма, конечно, говорится. Что здесь произошло? Человек пришел на глазах у всего Израиля. Он здесь ничего не стесняется, он здесь ничего не стыдится. Он говорит, вы что, вы не насматриваетесь действительно на этих медитянок? Вы что, о них действительно не думаете? Да вы все их хотите, вы все хотите с ними быть. Вы все такие же похотливые, как и я. Ну, я единственный здесь мужчина, который, не стесняясь, пришел. И весь Израиль плакал. Плакал, потому что слышать такое – это действительно очень горькое ощущение. Почему бездействует Моше? Почему молчит Моше в этой ситуации? Мидраш говорит, описывает такой диалог этого человека с Моше. И он говорит: Моше, эта медитянка разрешена мне или запрещена? Моше говорит: конечно, запрещена. А сам-то ты, Моше, ты разве не женат на медьянке? Вы все такие же, вы все одинаковые, говорит человек. Человек говорит: да ладно, что вы строите из себя здесь благородных, что вы строите из себя верующих? Внутри вы все такие же, вы все с гнильцой, с таким часто встречаешься в жизни. Ты против парадов гордости? Ты гомофоб? Нет, ты не гомофоб, ты латентный гомосексуалист. Ты просто стесняешься своего гомосексуализма, поэтому ты против этого воюешь. А на самом деле ты внутри такой же, как мы. Это то, что говорит это проклятие, которое сковывает тебя, которое пытается сказать тебе, что ты нечист, что в тебе тоже это есть, и что это ты тоже такой же. Это твоя природа, которой ты лицемерно стесняешься, прикидываясь праведным. И в нашей жизни мы тоже встречаем такое, когда нам говорят: да ладно, что ты строишься праведного? Да ладно, что ты так поступаешь? Я хотя бы вот не стесняюсь, я хотя бы по-честному. А ты не только злодей внутри, ты еще и лицемерный. Вся твоя праведность – это лицемерие, это удочка, на которую очень легко попасться. Очень трудно помнить, что праведность – это наша новая природа, это наша природа, а то греховное, что у нас есть, то нечистое, что у нас еще остается, это уходящее, умирающее, то, что мы преодолеем и пойдем дальше. Очень трудно помнить, что мы должны себя ассоциировать, сопоставлять себя именно с праведностью, а не с тем нечистым, что в нас, когда нам говорят: да ладно, да все мы такие, да ты же этого хочешь на самом деле, ну позволь себе, ну не будь тряпкой, не будь праведным. И это тот случай, когда не надо припираться, когда принцип Пинхаса – взять копье и прекратить разговор. Ну, конечно, мы не Пинхасы и можем просто прекратить, прервать разговор, поэтому нам говорят, чтобы мы не сообщались с теми, кто зовется братом, а сам развратник, стяжатель или идолопоклонник, клеветник, пьяница, мошенник, с такими даже не есть за одним столом, не вступать в дискуссии, не вступать ни в какие разговоры, ни в какое общение. Удаляйтесь от этого, потому что как только ты начнешь общение, как только ты начнешь говорить, ты начнешь говорить тем же лексиконом, ты впустишь это в себя, позволишь себе быть таким, как тебя называют. Это ощущение собственной нечистоты породит скованность. Иногда она может парализовать. И может статься то, что давным-давно где-то в глубинах тебя лишь иногда проявляется мысль, лишь на какие-то мгновения всплывает, вдруг получит силу через это проклятие, начнет снова бороться за выживание, снова воскресать из мертвых в тебе. В любом случае, это паралич, это нечистота, это несвобода, которая связана с этим проклятием. Удаляйтесь от этого. Так вы спасетесь, так вы избавитесь от проклятия в своей жизни, от этого проклятия, которое называется Наков. Это три проклятия, без всякой мистики, они входят в нашу жизнь, входят в нашу повседневную жизнь. Мы можем подцепить одно из них и носить его в себе. И, естественно, нужно быть внимательным, смотреть, что вокруг нас происходит. Это то, о чем я сегодня хотел коротко поговорить. Святой Благословенный благословит всех тех, кто изучает Его Слово, ищет Его воли, ищет Его лица. Святой Благословенный благословит вас и семьи ваши, мужей ваших и жен ваших, сыновей ваших и дочерей ваших, внуков и внучек, правнуков и правнучек. Святой Благословенный благословит родителей ваших, пап и мам, бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек. Берегите их, любите их. Святой Благословенный даст пропитание тем, кто нуждается в пропитании, и пошлет достойную работу, чтобы в доме был достаток, избыток, возможность помогать другим и желание помогать другим, чтобы было время на общение с семьей и на изучение Писания. Святой Благословенный благословит и исцелит больных, даст мудрости врачам исцелять, поддержит и укрепит тех, кто сопровождает больных. Святой Благословенный благословит вас и дома ваши, и всех, кто с вами, всем изобилием своих бесконечных благословений. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.